Допрос пятый. Прах и пепел. Месяц святого Николаса Слепца. Год 976 от Великого Собора. 1. Обыватели в большинстве своем твердо убеждены, будто мир бескраен, что достаточно просто выбежать за околицу, и никто никогда тебя не отыщет. Наивные. Насолите серьезному человеку, и вмиг небо с овчинку покажется. А святые земли так и вовсе. С разъездными сотрудниками тайной службы та же история. Казалось бы, столько городов и весей, где никогда не бывал. Но жизнь носит и носит по одному и тому же кругу, будто в проклятую колею угодил. А тебя ведь помнят, тебя ведь не забыли. И встречать собираются вовсе не хлебом с солью. Ладно, если просто руки радостно потирают, а иной раз и ножи загодя точить принимаются. Вот и меня снова водовлас занесло. Впрочем, для человека с кучей смертных приговоров я, вероятно, излишне в этом отношении привередлив. В Лансе ждет плаха, в Драгарне виселится, а в Норвейме незамедлительно потащит на костер. И Довлас в этом отношении стоит особняком. Мало того, что герцогство не только на словах, но и на деле является верным союзником Стильга, так еще и о моих прежних делишках здесь никто не догадывается. А вот всплыви правда о том, кто организовал убийство жениха нынешней великой герцогини, и у этого самого кое-кого, не будем показывать пальцами, но это Себастьян Март, загорится под ногами земля. И не только у него одного. Поэтому в замке я чувствовал себя откровенно не в своей тарелке. Так и казалось, что сейчас возьмут под белые рученьки и поволокут в подвалы темные. Бред, конечно, просто нервы. Я оглянулся на стоявших в отдалении гвардейцев, покрутил на пальце серебряный перстень официала Ордена Изгоняющих и тяжело вздохнул. Его высочество Рауль завтракал со своей венценосной супругой, и тянулось это действо уже никак не менее часа. Все бы ничего, но свободным временем я совершенно не располагал. В Довлас привели дела, и в столице я оказался проездом по пути в Рауляй, а этот провинциальный городишко затерялся где-то в окрестностях Киилоса, на самой полуночи страны. И по осенней распутице туда тащится и тащится. «Идут», — тихонько подсказал мне стоявший у диванчика гвардеец в парадном желто-зеленом мундире. Я поднялся на ноги, оправил камзол и поклонился покинувшей обеденную залу великой герцогине. Окруженная фрейлинами Анна Кайраони Гришлиан в мою сторону даже не взглянула. Сопровождавшие ее девицы, непонятного господина в потертом камзоле и забрызганных дорожной грязью сапогах, тоже проигнорировали. Шурша пышными платьями и перешептываясь, они отправились в освояси. А я вдруг зацепился взглядом за смутно знакомую симпатичную мордашку и недоуменно поморщился. «Откуда я могу знать одну из фрейлин ее высочества? Где мы с ней пересекались?» «И почему это кажется столь важным?» «Себастьян, друг мой!» — радушно улыбнулся Рауль Луринга, компанию которому, в отличие от супруги, составил лишь капитан гвардии. «Рад тебя видеть! Как поживаешь?» «Замечательно поживаю, ваше высочество», — ответил я на рукопожатие. «Просто замечательно!» «Давай обойдемся без титулов», — предложил герцог-консорт и указал на своего спутника. «Помнишь Рика?» «Добрый день, господин Заре!» «Добрый день, господин Март!» Мы пожали друг другу руки и натянуто улыбнулись. Рик Заре меня терпеть не мог. И не мудрено. В свое время я его крепко вздул. Впрочем, на карьере серого сюртука это никоим образом не сказалось. И когда Рауль Луринга сочетался браком с великой герцогиней Довласа, то сразу назначил верного соратника капитаном гвардии. «Ну же, господа, забудьте о прошлом!» — рассмеялся его высочество. «А впрочем, святые с вами. Себастьян, «Полагаю, вы ограничены по времени». «Так и есть. Тогда идемте». И в сопровождении гвардейцев мы двинулись по коридору. Поднялись по центральной лестнице на третий этаж, миновали пару стражников и очутились в приемной. Там караулили еще трое бойцов. Я только хмыкнул. Не многовато ли для мирного времени? И уверился в подозрениях, что у желания Рауля пообщаться со скромным работником тайной службы Стильга в моем лице имеется второе дно. Кабинет герцога-консорта оказался небольшим, светлым и уютным. Камин, огромные окна, мягкие тона драпировки. На стенах охотничьи трофеи и картины с видами морских баталий. «Мечта детства», — вздохнул, проследивший за моим взглядом Рауль. «Море — моя давняя любовь. Даже подумываю у Норвея Маханцек отвоевать и столицу туда перенести». Лурингар рассмеялся собственной шутке и указал Рику на буфет. «Полагаю, сейчас самое время выпить. Себастьян, как тебе вельмский пламень 969 года?» «Подойдет». Я уселся в кресло и задумчиво уставился на герцога-консорта. На первый взгляд, с момента последней нашей встречи тот нисколько не изменился, но стоило приглядеться, и сразу становились заметны жесткие морщины, залегшие в уголках рта. Из голубых глаз начисто пропала свойственная наследникам знатных родов беззаботность, а одежда, хоть и соответствовала последним веяниям моды, была скорее удобной, нежели шикарной. И лишь аккуратно убранные в прическу светлые волосы выдавали в Рауле былого франта. Мы с графом Лурингой познакомились, когда я тянул лямку в надзорной коллегии, а Рауль, успевший занять пост главы дворцовой охранки, на деле оставался одним из вертопрахов, коих бесчетное количество среди молодых аристократов окраи. Женщины, вино, карты, охота — вот и все, что интересует этих господ. Сейчас же передо мной сидел совсем другой человек. Холодный, целеустремленный, собранный. Рик Заре передал бокал с рубиновым вином. Я принюхался к аромату благородного напитка и с расспросами спешить не стал. «Гадаешь, зачем ты здесь?» — прищурился герцог-консорт, не став играть в молчанку. «Разумеется, вино оказалось великолепным. Много-много лучше того, что обычно мог позволить себе невысокий чин тайной службы вроде меня. У нас проблемы в Рауляе». «Да что вы говорите?» — позволил я себе скептическую ухмылку. «Нет, в этом городишке и в самом деле творилась самая натуральная бесовщина. Но туда стоило послать не официала ордена, а мастера-экзорциста под надежной охраной. К тому же это вовсе не объясняло желание Рауля повидаться со старым товарищем». Луринга приложился к бокалу, задумчиво глянул на капитана и вдруг попросил: «Рик, оставь нас». Зара кивнул и вышел за дверь. Судя по всему, просьба эта неожиданностью для него не стала. «Очень интересно». «Я ему доверяю», — подтвердил мою догадку Рауль. «Просто некоторые моменты лучше обсудить с глазу на глаз». «Разумеется, ваше высочество», — насторожился я, но виду не подал. «Как показывает практика, эти самые некоторые моменты обычно дурно попахивают. И не просто дурно. От них так и смердит кровью, смертями и большими деньгами. Пусть деньги, согласно поговорке, и не пахнут». «Еще вина?» — предложил Луринга. «Говорите уже, кого надо убить». «Ты так в этом уверен?» — поджал губы герцог-консорт. «Не вижу иных причин для нашей с вами встречи». Я поднялся из кресла и сам налил себе вина. «У меня проблема», — вздохнул Рауль. «У меня очень серьезная проблема. И она никак не связана с пропавшими в городке под Киелосом людьми», — не спросил, но заявил я. «К бесу пропавших», — отмахнулся Луринга. «Знаешь, ты ведь был абсолютно прав. Стоило выжечь это осиное гнездо дотла». «Стоило, да. Предыдущую великую герцогиню убили заговорщики, И тогдашний капитан Ричард Йорк в обмен на свою помощь в устранении жнеца попросил лишь об одном – отправить всех крамольников в бездну. По моей глубочайшей убежденности, так и следовало поступить. Но вмешались интересы короны, и кузина погибшей вместо плахи взошла на престол. «Кого?» — вздохнул я. «Первого советника или вашу супругу?» «Анну», — как в прорубь нырнул, подтвердил Рауль. «Оправданы ли столь резкие телодвижения в текущей политической ситуации?» — спросил я, осмысливая услышанное. «В бездну политическую ситуацию!» — зарычал Луринга. «Она просто сводит меня с ума. Так больше продолжаться не может. Расскажите, что стряслось». «Поначалу все шло неплохо», — прошелся Рауль по кабинету. «Анна почти сразу понесла, а я потихоньку начал продвигать на нужные посты своих людей. Никто не возражал, даже когда Рик стал капитаном гвардии. Стоило назначить его главой тайной жандармерии. Лучше проморгать заговор, чем быть зарезанным собственными охранниками», — возразил герцог-консорт. «В общем, все шло неплохо. Недовольных хватало, но все мигом заткнулись, когда при разделе Тироша нам отошел такой кусок, на который никто и надеяться не мог. Да и мои связи в окрае свою роль сыграли. Еще бы не сыграли. Незадолго до того герцог Мор стал советником по особым вопросам Его Величества Грегора IV, а сына такого человека лучше не трогать. А маркиз Витайло, сохранивший свой пост первый советник прежней великой герцогини, всегда вызывал у меня подозрения. Прямых доказательств не было, но я нисколько не сомневался, что столь высокопоставленный вельможа не мог не знать о готовящемся покушении. С маркизом мы прекрасно поладили. В этом плане он разумный человек. Сразу понял, на чьей стороне сила. Разумеется, первый советник не может не иметь своих интересов. Но он не игрок. Лишен амбиций, понимаешь? Слишком любит молоденьких девиц, вино и охоту. И когда же все пошло наперекосяк, примерно полгода назад стало ощущаться скрытое противодействие. Ничего серьезного. Просто отдельные пожелания начали оставаться без внимания. Но чем дальше, тем хуже. Моих ставленников потихоньку задвигают на задний план, а некоторые и вовсе уже лишились своих постов. И пусть это происходит под разными благовидными предлогами, но я-то все понимаю. И что в итоге? В итоге все ссылаются на ее высочество, а я просто не могу к ней пробиться. Думал, если опять понесет, станет проще. Так она меня к своей спальне и близко не подпускает. Рауль отпил вина и понизил голос. Поговаривают, Анна до сих пор влюблена в покойного баронета Юрниаса. Помнишь такого? Я помнил. Как-никак сам к его гибели руку приложил. И что прикажешь делать? Луринга отставил бокал и уселся в кресло. «Я же чувствую, как все вокруг перешептываются. Вижу взгляды. Меня больше никто не принимает в расчет. А я не хочу однажды поскользнуться и свернуть шею на лестнице. Проблема в том, что у вас нет прав на трон. Я и не претендую. До совершеннолетия детей побуду регентом». «Уверены, что в случае смерти герцогини регентом станете именно вы?» «Разумеется. А если нет?» «Это невозможно», — покраснел от гнева Рауль. «Просто невозможно. Если пойдут слухи, что вы приложили руку к смерти супруги, народ выйдет на улицы. Не задумывались, что именно к этому вас и подталкивают, что заговорщики планируют отправить в отбой сразу две карты?» «Думаешь, кого-то волнует мнение черни? Стоит начаться беспорядком в Довласе, следом полыхнет Тирош. Да и в Марне не все так спокойно, как видится со стороны. В окрае могут решить, что проще обойтись малой кровью и предпочтут остаться в стороне». «Политика», — прорычал Луринга. «И что предлагаешь? Сидеть и ждать у моря погоды?» «Вовсе нет», — покачал я головой. «Предлагаю сделать все так, чтобы и комар носа не подточил, Забудьте об убийстве супруги. Главное – уничтожить заговор. Для этого надо сначала узнать, кто именно в нем замешан. А что я вам говорил про тайную жандармерию? Бесов праздник. Оставь нотации при себе. Можешь предложить что-нибудь конкретное. Выпишите из Стильга Эдварда Роха. Того безумного лучника? Удивился Луринга. Того гениального лучника. У Эдварда Роха был дар. Он мог уложить стрелу в мишень из любого возможного положения. К сожалению, не в яблочко, а лишь куда придется. Но когда цель высший, а наконечник выкован из проклятого металла, главное просто попасть. Впрочем, и после окончания войны Королевская тайная служба продолжала привлекать Эдварда Роха к выполнению известного рода поручений. «Если я попрошу прислать его сюда», — нахмурился Рауль, «слухи об этом распространятся еще раньше, чем он прибудет в Вольнос. Тайная жандармерия не спустит с него глаз. Поручать Роху убийство Анны — просто безумие. Еще раз повторяю, забудьте вы пока о супруге», — попросил я. А Эдвард свою роль сыграет, даже просто шатаясь по кабакам. Отвлекающий маневр в том числе. «Хорошо, так и сделаю. Что-то еще?» «Обсудим это после того, как вернусь из Рауляя. А пока моя команда разведает обстановку», — сказал и почувствовал, как горло подкатил комок. «Команда. От всей труппы одна лишь Берта и осталась. Остальных вытащить так и не удалось. Согласно донесениям агентов в Лиране, Валентина ранили при задержании, и он не сумел выбраться из полыхнувшего, будто сток сена, кабака. Гуга, который и устроил пожар, сильно обгорел и скончался в больнице несколько дней спустя. А Марк Бонифаций Торнье и вовсе просто растворился в воздухе. Пропал, и как не бывало. Воспоминания о неудаче и сами по себе давили не хуже могильной плиты. А после холодного приема в окрае на душе и вовсе скреблись кошки. Малькольм Паре за все время пребывания в столице принять меня так и не удосужился. И даже направление в Довлас вручил какой-то напыщенный чинуша. Еще и у Берты с лицом проблемы. «Ты в порядке?» — пригляделся ко мне герцог-консорт. «В полном», — кивнул я. «Просто есть о чем подумать. Отправляешься в Рауляй сегодня? Теперь уже завтра. Извини за беспокойство. Я тебе все компенсирую». «Договорились. Еще вина?» «Нет, пожалуй», — с сожалением отказался я. «Надо успеть отдать распоряжение. Тогда провожу». Мы вышли в приемную и сразу столкнулись с заявившимся к Раулю маркизом Витайлой, которого сопровождал худощавый священник с осунувшейся физиономией аскета. «Ваше высочество», — разом склонили головы посетители. «Преподобный, маркиз», — поприветствовал их Рауль. «Хочу представить официала Ордена Изгоняющих господина Марта. Себастьян, это первый советник ее высочества маркиз Витайла и настоятель столичного монастыря всех святых преподобный Астус». «Очень приятно», — пожал я протянутые руки. «Господа, у вас ко мне какой-то вопрос?» — поинтересовался герцог-консорт. «На самом деле нет. Мы хотели переговорить с господином Мартом», — пророкотал первый советник, оказавшийся высоким широкоплечим увольнем с красным, обрамленным густыми бакенбардами лицом. В отличие от подчеркнуто скромно одетого спутника, маркиз вырядился в шикарный камзол с золотыми пуговицами. Пальцы его были унизаны перстнями, а пряжки туфель сверкали янтарем и серебром. «Так и есть», — подтвердил преподобный. «Тогда я вас оставлю», — улыбнулся Рауль. «Себастьян, приятно было вновь встретиться, ваше высочество», — поклонился я на прощание и вслед за странной парочкой вышел в коридор. «Предлагаю поговорить у меня», — сразу взял ситуацию в свои руки маркиз Витайло. «Специально для такого случая, знаете ли, припасена бутылочка отменного вина. Велю накрыть стол, «Чревоугодие — это грех», — поморщился преподобный Астус. «Да и не вовремя это». «Ну тогда просто выпьем», — расхохотался советник. Я вежливо улыбнулся, гадая, как маркизу удается сохранять такое жизнелюбие со всеми этими неотложными делами, государственными интересами, дворцовыми интригами и заговорами. Или это лишь маска? Мы поднялись на четвертый этаж, маркиз распахнул дверь, возле которой скучала пара охранников, и запустил нас в свой рабочий кабинет. Рабочий? Кабинет? Помещение поразило и размерами, и эклектичностью обстановки. Над головой высоченный потолок и балки перекрытий. В одном углу камин, в другом самый настоящий фонтан, в прозрачной воде которого мелькали искорки миниатюрных рыбешек. Дальнюю часть кабинета занимали книжные шкафы, там же у окна стоял письменный стол и несколько не слишком удобных на вид стульев для посетителей. Непосредственно же у входа высокая ширма отгораживала закуток с буфетом, невысоким столиком и парой мягких диванчиков. «Проходите», — пригласил нас туда Витайло, достал покрытую пылью бутылку и с помощью штопора легко выдернул из нее пробку. «Обратите внимание на этих зверушек. Всех сам добыл». Я глянул на завешенную оленьями и кабаньими головами стену, а преподобный нахохлился и покачал головой. «Сейчас не время». Но первый советник и слушать ничего не стал. «Ерунда!» — отмахнулся он. «Капля вина не повредит даже вам!» Маркиз выставил на стол три украшенных замысловатой чеканкой чашки, ловко наполнил их и сделал приглашающий жест. «Ну-с! За здоровье их высочеств!» Я прикоснулся к серебряной посудине и почувствовал, как пальцы охватило непонятное жжение. Виду не подал. Хлебнул вина и будто расплавленного свинца в себя влил. Святость кипятком прокатилась по телу и с головы до ног окутала очищающим пламенем. Пламенем невидимым и неосязаемым, но причиняющим боль, почище сунутой в рану раскаленной кочерги. Хранись в душе скверна, враз покатился бы по полу в страшных корчах. Но скверны не было. Совсем. И лишь забившиеся в агонии нечистые дико взвыли, когда их ошпарило нежданно-негаданно обрушившимся благословением. «Но позвольте!» — воскликнул вертевший в руках серебряную чашку преподобный Астус. «Это ведь три прибора из сервиза, принадлежавшего некогда Майе Милостивой», — подтвердил маркиз. «Они до сих пор помнят прикосновение рук святой. Подумать только!» «Такие вещи должны храниться в монастырях», — ворчливо заметил священник, «чтобы любой желающий мог поклониться святыне». «Да вы пейте, пейте!» — расхохотался Витайло. «Может быть, когда-нибудь я и передам их в дар церкви. Мне ведь тоже о душе подумать надобно». И он повернулся ко мне. «Что-то не так, Себастьян?» «Вино!» — стряхнув оцепенение, пробормотал я. «Вам не показалось оно жидковатым? Похоже, год был дождливым». «Вино жидковатое?» В пустых глазах маркиза мелькнуло раздражение, но он тут же расхохотался. «Не обращаю внимания на такие мелочи. Я просто люблю выпить». Преподобный сделал осторожный глоток, с благоговением погладил чашку и, отставив ее на стол, взял бутылку. «63-й?» — задумался он. Не самый удачный год. Помню, в конце лета вышел из берегов Арис, и нас чуть не смыло. «Да перестаньте вы!» — обиделся первый советник. «В конце концов, мы здесь не за этим собрались». Вот уж действительно не за этим. Я сделал еще один глоток, и теперь исходящая от чашек святость показалась мягким теплом весеннего солнца. Бесы затихли. На меня накатила умиротворенность. Хорошо. Хорошо, да. Но все совершенно по-иному обернуться могло. Начни официала Ордена Изгоняющих на глазах настоятеля монастыря всех святых от прикосновений к святыне судороги колотить, и моя миссия закончилась бы, даже не успев начаться. Просто повезло, что давным-давно всю потустороннюю силу сжег. Хотя дело, конечно, не в везении, а в элементарной осторожности. Подручные высшего ищут переполненную скверной душу. Ну-ну, пусть дальше ищут. Зря, что ли, каждую декаду в молельный дом захаживаю. Чист, господа, чист, будто свежевыпавший снег. И вот пригодилось. «Да-да, конечно», — закивал настоятель монастыря всех святых. «Видите ли, господин Март, в этом деле есть один момент, который нам бы хотелось сохранить в тайне. Слушаю вас», — насторожился я, попутно гадая, был ли в действиях маркиза злой умысел. Специально для меня он выставил на стол принадлежавшей святой Майи чашки или просто преподобного решил подразнить. Вопрос. Как вам известно, в Рауляе за последние месяцы пропало около 3 дюжин человек. Всякий раз это случалось в полнолуние, не так ли? Это не важно, пробурчал первый советник. Преподобный, переходите к делу. Не подгоняйте меня, маркиз, вспылил Астус. Вопрос очень деликатный. Рассказывайте, как есть. Господин Март, вам известно, что случилось с приехавшим в город братом-экзорцистом? Его нашли в реке, припомнил я. Но он не утонул, а был задушен. На самом деле его нашли на берегу, а в воду тело оттащили уже монахи местной обители всех святых. Вот как? С какой целью, позвольте узнать? Рядом с изгоняющим лежало несколько тел пропавших горожан. И умерли они уже давно. На телах были явственные следы разложения. Братья просто хотели избежать огласки. Вы ведь помните, как говорится у преподобного Модеста Аражского: «И восстанут из могил мертвые, и станут ходить меж людей, исторгнутые пустотой бесы», по памяти процитировал я откровение. Вот именно», — вздохнул настоятель. Братья похоронили мертвецов и обставили случившееся с изгоняющим как несчастный случай. «Не очень умно». «Они и не собирались обманывать орден», — пробасил маркиз Витайло. «Просто старались предотвратить панику». «Понятно», — вздохнул я. «Что-то еще?» «Да», — к моему изумлению сознался преподобный Астус. «Не судите нас строго, но требовалось успокоить горожан». «И?» «Мы выписали из Хайна экзекутора, и он пропал». «Час от часу не легче». Удержаться от ругательств получилось не без труда. «Тоже в полнолуние?» «Нет, просто пропал». «Как умерли задушенные у тела экзорциста горожане?» — уточнил я. «Все они были задушены. Бесы овладели телами уже после смерти. А когда брат-экзорцист их изгнал...» «Ясно. Благодарю за помощь. Не судите нас строго». «Строго? Что вы?» — рассмеялся я. «Вы мне очень помогли. Теперь многое прояснилось, а паника среди горожан могла бы лишь все испортить». «У меня просто от сердца отлегло», — расслабился преподобный. «Я же говорил, все образуется», — пробасил маркиз. «Именно», — подтвердил я и поднялся на ноги. «А теперь прошу извинить. С учетом вновь открывшихся обстоятельств мне требуется отдать несколько срочных распоряжений». «Разумеется, разумеется!» Вслед за мной встал с диванчика Витайло. «Я вас провожу. Преподобный, я буду молиться за вас, Себастьян». Мы распрощались, и, покинув кабинет, я в сопровождении одного из охранников маркиза зашагал на выход. В голове царил полнейший сумбур. Серебряные чашки, живые мертвецы, пропавший экзекутор. Дело оказалось куда сложнее, чем виделось из окраи. А с учетом просьбы Рауля, так и вовсе становилось тошно. Ну да ничего, справлюсь. Благо, до полнолуния еще целая декада.